ответ на вопрос. Поэтому вы скорее присаживайтесь, рассаживайтесь. У нас есть три удивительных сегодня пастора. Два пастора из нашей церкви. Один пастор из церкви «Благовесть». Вы их прекрасно знаете, вы их проповеди любите, слушаете. Мы подготовили несколько вопросов, которые касаются именно темы реформации. Semper Reformanda, пять соло, которые так или иначе связаны с нашей практической повседневной жизнью. Поэтому мы их будем высвечивать, мы будем их транслировать. Поэтому вы сможете смотреть, слушать. И если у вас останутся еще вопросы, вы сможете сегодня, завтра, братья обещали, что они завтра будут доступны, они сегодня отпроповедовали, как бы у них мандраж прошел. Поэтому завтра, как бы, вы сможете их завалить своими вопросами. Я напомню только одно объявление, что если вдруг вы не сдали отзыв сегодня, напишите его сегодня вечером и сдайте завтра. И напомню второе объявление, что если кто-то знаете про какого-нибудь именинника, беднягу, который день рождения нарешено, пожалуйста, мне об этом сообщите. Хорошо? Поэтому сейчас у нас все внимание перекочевало вот сюда. Приветствую вас, братья, на программе «Вечерний Заболотный». У нас с вами будет сегодня много каверзных вопросов. Давайте как сделаем. Я задаю вопрос какому-нибудь одному брату. Допустим, там, Александр, Саша, тебе задаю вопрос. Но Алексей и Игорь, можете дополнять смело и друга, ну не корректировать, а дополнять ответы друг друга. Хорошо? Ну, давайте начнем с того, кто как бы был последним у нас спикером. Алексей, вопрос будет тебе такого плана. Вот у нас все говорят Semper Reformanda, а можно быть вот христианином и не преображаться?
Ну, немножко вопрос, он как бы меня самого вводит в... вызывает у меня вопросы, да. Потому что тезис Semper Reformanda относится к церкви, да, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est, то есть реформатская церковь есть всегда преображающаяся. И он как бы говорит больше о неком пересмотре доктрин, вероучения, понимания Библии, подразумевая, что наши доктрины должны всегда находиться под контролем Библии и постоянно уточняться и пересматриваться по мере того, как мы вникаем глубже и глубже в Священное Писание. Вот. Но этот вопрос, по-видимому, подразумевает все-таки не доктринальную составляющую, а, наверное, подразумевает онтологическую составляющую, то есть жизнь человека, да, жизнь отдельно взятого христианина. В этом смысле, конечно, христианин должен преображаться, и Библия говорит, что мы все, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Это нормальное состояние христианина. Хотя внешний наш человек и тлеет, говорит апостол Павел, но внутренний со дня на день обновляется. То есть постоянное обновление, постоянное преображение нашей жизни – это нормальное состояние христианина. Но, по-видимому, не всегда так происходит, и в некоторых случаях мы замираем в своем развитии, застываем, о чем говорится, например, в послании к евреям. «По времени вам надлежало бы быть учителями, а вас самих нужно учить начаткам учения Христова». Вот, я надеюсь, ответил я или не ответил на вопрос?
Ответил на вопрос? Ответил, люди говорят, ответил. Есть что добавить, братья? Хорошо, тогда мы следующий спросим, Алексей... Достаточно быстро ты ответил. Удивительно. Это хорошо.
Да, хорошо. Я всегда быстро отвечаю. Кроме Саша, одной конференции.
Вопрос. Вот, небольшая реклама нашей кофе-зоны. Спасибо большое. Саша, вчера мы очень много говорили о таком тезисе реформации, как соло-скриптура. Вопрос вот, к тебе, вот, от меня, как молодого человека. Как не придерживаться соло-скриптура в церкви, когда в ней... много традиций, много того, что мы вот делаем из поколения в поколение, и не всегда оно у меня как бы вот находит отражение, понимание, что так ли точно не говорит Писание. Вот именно вот молодежь, особенно, наверное, много задает вопросов сегодня в церквях, и настолько Писание и традиции в церкви.
Вопрос на самом деле очень интересный, но вот, наверное, заметили вы, что есть в нем некая нотка глобальности, которая, наверное, нуждается в неком пересмотре, да? Я вот когда вопрос этот слушаю, пытаюсь его осмыслить, обдумать, кажется мне, что прежде чем вот думать о том, как церковь, да, слово церковь там звучит, как церковь должна жить, какие традиции там уместны, какие не очень уместны, Нужно все-таки подумать больше о вот некой личной такой составляющей, насколько я сам, собственно говоря, готов к этой реформации, да, насколько я призван к тому, чтобы стать таким человеком, который может традиции в церкви какие-то там отменить, пересмотреть, вызов каким-то традициям бросить. Кажется мне, что нужно начать всегда вот с этого вот личного подхода. И кажется, что как вот на этот вопрос ответить? Да просто ответить, да? То есть вот ты в своей личной жизни начни с личной посвященности Божьему Слову. Ты в своей жизни начни опираться не на традиции, не на личный опыт, а на то, что говорит Писание. Ты своим характером подтверди, просто своим отношением подтверди, что для тебя Слово Божие это главный авторитет, главный приоритет. Как Алексей в проповеди нам напоминал, да, это главный авторитет нашей жизни, но это же не просто лозунг. Так должно быть в нашей жизни реально на практике. Если только мы пойдем именно этим путем, мы будем известны как человек книги, как человек, который при обсуждении какого-либо вопроса, связанного с церковью, связанного с, ну, может быть, какими-то спорными вопросами, может быть, даже с традициями, первым делом что сделает? Откроет Библию. Тогда я думаю, что нам традиции не страшны. Я думаю, что, наверное, перед нами, особенно перед молодыми людьми, не стоит задача пойти и напрямую открыто объявить войну традициям. Наверное, более эффективным способом будет посвящение Божьему Слову лично. И вот путем вот именно такого диалога, в котором у нас все время присутствует открытая Библия. Библия как живое слово, которое авторитетно. Вот тогда те традиции, которые с Писанием не согласуются, они будут просто вытеснены этим библейским учением. Понятно, что это может быть не сразу, но я бы предложил, вот, прежде чем глобально мыслить, подумать локально и приложить максимум усилий, чтобы читать, чтобы применять, чтобы иметь открытую Библию.
Можно дополнить? Во времена Реформации этот вопрос особо остро стоял, как относиться к традиции. Католическая церковь считала учение отцов церкви, учение подвижников продолжением одного предания, одной традиции, то есть Священное Писание занимает роль божественного откровения, но другие человеческие предания, также постановления соборов, каких-то решения церковных соборов или учения отцов церкви, оно считалось тоже частью этого одного предания, где Дух Святой совершает свою работу. И это было одно отношение к традиции. С другой стороны, были радикалы, есть такое понятие в истории, как радикальная реформация. Многие анабаптисты встали на сторону радикальной реформации. Если вы видели фильм «Лютер», то помните, когда Лютер возвращается из замка Вартбурга, где он был в плену, ну, вернее, он скрываем был в этом замке после своей речи перед императором, а то он видит, как церковь крушат, как все просто выносит из церкви, всех священников изгоняют. И это радикальное отношение, что только Писание, никаких традиций. Если в Библии не сказано, что в церкви должны быть музыкальные инструменты, давайте все музыкальные инструменты уничтожим. Если в церкви, вернее, если в Библии не сказано, что в церкви должна быть сцена, то давайте разрушим эту сцену. Если в Библии не сказано, что должны быть лавочки, давайте уберем эту традицию, выкинем все лавочки из церкви и так далее. Это радикалы. И была другая ветвь реформации, к которой мы можем отнести ту ветвь, о которой принято говорить, это Лютер, Цвингли, Кальвин, которые некоторые вещи убрали, но определенные традиционные вещи они оставляли и считали, что есть традиция, которая согласуется с Писанием. Поэтому определяющий, наверное, вопрос, соответствует ли эта традиция Библии, хорошая эта традиция или плохая. А те из вас, кто думает, что я придерживаюсь только Писания, мне не нужны никакие традиции, вы должны осознавать, что петь определенное количество гимнов перед проповедью, количество проповедей, место кафедры в церкви, порядок совершения вечери, день, в который совершается вечеря, формулы какие-то, которые мы заявляем вместе, например, в нашей церкви после вечери мы молимся молитвой «Отче наш» всей церковью. Это тоже традиция. Если бы к нам пришел радикал, он бы сказал, где в Библии основания для совместной молитвы «Отче наш» после хлебопреломления. И он бы устроил погром и сказал, что это все не библейское. Но действительно ли это так? Да, кто-то говорит, что идет дальше, и радикальная реформация, она пошла в том направлении. Слово «Троица» было придумано отцами церкви, чтобы как-то обозначить учение. Да? Поэтому это тоже традиция, нам не нужны все эти католические доктрины. Но так ли это? Все формулировки о божественности и человечности Христа, о Троице и так далее, это все часть традиции, которая согласуется с библейским откровением. Поэтому, я думаю, нам важно этот момент учитывать, когда мы отвечаем на такой вопрос.
Этот тезис «соля скриптура», только Писание, не подразумевает, что все остальное заведомо отрицается. Этот тезис говорит о порядке приоритетов. Что стоит на первом месте и что подчинено? То есть фактически этот тезис говорит, что любые традиции и любые другие источники знания, веры, вероучения, они не стоят на одном уровне со Священным Писанием. То есть только Священное Писание является непогрешимым, абсолютно авторитетным критерием, по которому мы все проверяем. Но это не означает, что все остальное мы автоматически отвергаем, мы просто все остальное проверяем только Писанием.
Ну, давайте этот вопрос уточним, может, мы перейдем в более практическую область. Мы сейчас рассуждаем как бы так вот глобально, так бы, мысли Саши мне очень понравилось, быть человеком книги. Но, допустим, я сталкиваюсь в своей церкви, вот вчера, да, была иллюстрация с, там вот, с вдовицей, да, его с братом. И мы видим, что конкретно вот Писание вроде говорит об одном, а мы руководствуемся традициями, но вот принимаем другое решение. И если, например, я это вижу, вот какие практические, может быть, советы брать, дадите мне, чтобы не разрушать, да, как бы вот единство в церкви, но в же время, как бы, чтобы вот, должен ли я промолчать, ничего не говорить, вот, вот, какие-то практические, может, дадите советы вот, в таких вот практических ситуациях вот, жизни общины.
Кому вопрос? Я могу начать с такого примера. Одна из традиций баптистских церквей, что у нас крещение символизирует собой не только исполнение заповеди, но и вступление в членство, и мы в церквях евангельских христиан-баптистов мы просим некрещенных людей, даже если они считают, что они возрожденные, мы просим их не участвовать в вечере. Это одна из традиций. Это мы не видим в Библии прямой заповеди, что в вечере может участвовать только крещенный. Мы видим, что вечеря – это трапеза совместная для всех верующих. Да, но мы должны задать вопрос, а почему эта традиция появилась? А что, если делать по-другому? И когда ты задаешь много таких вопросов, почему такая традиция появилась, начинаешь смотреть на катехизис, и ты начинаешь понимать, что у этой традиции, я не говорю, что она правильная или неправильная, но у этой традиции есть логика внутренняя. Потому что возникает много других вопросов. Кому мы тогда даем вечерю? Всем подряд, кто заявляет о том, что он христианин, или тем, кто уже публично в церкви заявил о том, что он христианин. Вот. И такого рода вот примеры иногда, ну, какое наше должно быть к этому отношение? Если вы не руководитель церкви, то, наверное, нужно эти вопросы задавать, но очень мягко, то есть не в форме там, 95 тезисов, да, не прибивать на кафедру там, свои 95 тезисов, не обвинять, что церковь не библейская сразу от того, что в ней есть вещи, которые можно назвать традицией, да, традицией баптистов или традицией протестантов. Ну и в зависимости от ситуации, да, тут, наверное, просто руководствоваться принципами мудрости, смотря в каком вы положении, можно задать этот вопрос братьям и надеяться, что они подумают, да, рассмотрят его. Вот, в общем, очень сложно сказать конкретный, ну, мне, по крайней мере, сложно сказать конкретные шаги, что нужно сделать. Там, манифест выпустить, в проповеди об этом сказать и так далее.
Ну, я просто только хотел бы поддакнуть тому, что Игорь говорит, что действительно ситуации очень разные бывают. И в зависимости от того, какая у вас роль, какое положение в церкви, наверное, будет меняться то, как вы можете повлиять на служение вашей церкви, на отношение к каким-то традициям. Одно дело, если вы пастор церкви, вы можете начать учить сначала братьев, чтобы они увидели вот какие-то вещи в Священном Писании, и потом, заручившись их согласием, можете уже перенести это учение более широко на церковь. И тогда постепенно, может быть, какие-то небиблейские установления и не очень, может быть, правильные, не очень полезные традиции, может быть, будут постепенно реформированы, перестроены. Если же вы не пастор, может быть, молодой человек, молодая сестра, и вы не можете как-то повлиять на руководство церкви, то, соответственно, и ваша возможность, как вы будете себя вести и что вы будете с этим делать, она тоже будет другой. Но здесь, конечно, ни в коем случае не надо устраивать революцию, особенно там не разобравшись, вывешивать, как Игорь сказал, да, прибивать гвоздями там к кафедре свои 95 тезисов. Лучше просто молиться и продолжать думать, разговаривать с людьми, пока либо, может быть, вы не увидите какую-то логику и пользу в каких-то традициях, либо другие люди не увидят, что их нужно поменять.
Спасибо большое, братья. А еще один есть вопрос, связанный с тезисом только Писания, потому что сегодня вокруг именно авторитета Писания, его достаточности, будут большие споры. Игорь, как бы хотел спросить тебя. У нас много в наших церквях, наше братство, особенно, можете разные истории, вот они вот из церкви в церковь переходят, о том, что вот братья и сестры, они слышат тихий такой внутренний голос, вот, у них какой-то сон, который они поняли, что вот это вот водительство особое. Они, возможно, им как-то вот Бог проговорил, вот, как-то вот они ясно услышали, что Бог мне сказал. Как там это состыковать с тем, что есть только Писание, и что Бог там уже нам сказал? И нам все иногда эти вещи синхронно звучат, иногда они не синхронно. Как нам, молодым людям, вот в этом вопросе мудро разбираться?
Да, вопрос, конечно, сложный. За чужой опыт отвечать тяжело, да, и, наверное, было бы странно заявить, что никто никогда не слышал голосов, но я могу сказать за себя, я никогда не слышал тихий внутренний голос. Бывало, что мне казалось, что я его слышу, но оказывалось, что это просто мое воображение. Спержен говорил, что часто у нас бывает такое ощущение, что что-то не так. Как, знаете, у мужа есть ощущение, что жена не выключила утюг. Иногда муж думает, что это от Господа, но в 9 из 10 случаев это просто его переживание за собственный дом и за жену и так далее. То есть можно ли сказать, что это каждый раз от Господа, особенно в тех случаях, когда это ошибочное чувство? Вот такая некая, ну не знаю, не паранойя, но боязнь что-то такое опасное оставить. У меня иногда такая бывает паранойя, к сожалению. Вот. Я часто ошибался, я бы сказал, в большинстве случаев, почти всегда я ошибался.
Паранойки выживают.
Да, даже сейчас я переживаю, вдруг где-то кипит чайник в этом здании, и у него сломалась функция автоматического выключения. Ну да ладно. Ну вот, и все эти моменты, они заставляют меня задуматься, а вообще с чего я взял, что это должно быть нормой. Глядя на историю Ветхого Завета, Нового Завета, я не вижу, чтобы говорение Бога к отдельным людям было нормой. Даже жизнь Авраама. Да, Бог обращается к Аврааму, затем мы читаем, спустя несколько глав он снова обращается к Аврааму, но если мы посмотрим на хронологию жизни Авраама, увидим, что между этими общениями с Богом десятки лет, ну, по крайней мере, годы. Да, годы. Один стих, который, мне кажется, нам очень полезно для себя отметить, это Ефесянам, послание к Ефесянам, 4 глава, где апостол Павел говорит о том, что Бог даровал для того, чтобы мы с вами духовно возрастали. Ефесянам 4 глава, с 11 стиха, апостол Павел пишет: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Мы видим, что апостол Павел говорит, что Господь позаботился о том, чтобы дать свое откровение в записанном виде церкви. Да, Он это сделал через апостолов и пророков, которые дали нам Писание Нового Завета. Да, Он это сделал через Моисея, через пророков в Ветхом Завете. И Он это делает сегодня через пастырей и учителей, которые, если они стоят на соло скриптуры, да, они поставлены Богом для того, чтобы нам возрастать в мужа совершенного, чтобы нам духовно возрастать, познавать Божью волю. Вот, и мы не видим в Писании, что верующие должны ожидать каких-то иных форм откровения, что Бог будет им посылать сны, видения и так далее. Часто все вот эти рассказы о чьем-то опыте, они словно возносят людей с таким опытом в определенную духовную элиту. И у людей в церкви возникает вопрос: слушай, я какой-то ненормальный христианин. Вот, например, я читаю книгу этого человека, ему Бог говорил там, сядь в ту машину, сядь в тот автобус, сядь на то сиденье, купи этот диван, купи эту газету, купи эту булку, купи эту еще что-нибудь. Я думаю, слушай, у меня такого нет, я уже во Христе больше 10 лет, но у меня такого нет, может, что-то не так с моим христианством. И тогда мы возвращаемся к Писанию, видим, что, а должен ли я ожидать, что это будет так в жизни каждого?
Хочешь добавить?
Если да, я бы добавил еще. Вот, в принципе, когда мы говорим о каких-то вот таких внутренних голосах ли это, или чувствах, побуждениях, у нас возможны теоретически три ситуации. Прежде чем я эти три ситуации распишу, я такой маленький еще штришок добавлю. Ведь мы все, наверное, согласимся и все признаем, что источником вот этих внутренних голосов или какой-то внутренней информации, которая нам поступает, источники могут быть разные. Гипотетически мы допускаем, что, может быть, это Бог мне сейчас говорит. Но только ли это Бог, возможно, говорит? Может ли быть такое, что это не от Бога, а от дьявола, от бесов? Возможно, обольщение? Возможно. А может ли источником быть человеческий ум, который что-то продуцирует, наш мозг? Да, конечно, мы на самом деле каждую ночь становимся свидетелями того, что наш мозг что-то продуцирует. Это называется сны. Он всегда продуцирует какую-то информацию. Так что источников как минимум три может быть. Ну, я не считаю там случаи шизофрении там, и всякие такие. Да, вот три основных источника. Поэтому в каждом случае у нас встает вопрос. Мы не можем автоматически этому верить. Мы должны проверять то, что нам там показалось, что мы услышали и так далее. И здесь возможны три ситуации, как я сказал. Первая ситуация. Вот этот наш внутренний голос, то, что он говорит, он соответствует Священному Писанию. То есть это то же самое, что говорит Библия. Вторая ситуация. Наш внутренний голос противоречит тому, что говорит Библия. И третья ситуация. Наш внутренний голос идет с Библией в параллельных плоскостях. То есть говорит что-то, о чем Библия напрямую не упоминает. И у нас в каждом из этих случаев стоит задача проверить, откуда же этот источник информации, что же это за голос. И мы начинаем проверять. Как мы проверяем? При помощи Писания, естественно, записанного Божьего откровения. Если наш внутренний голос соответствует тому, что говорит Священное Писание, хорошо, мы можем предположить, что это действительно истина и это от Бога. Но здесь возникает вопрос, а что нового мы узнали, чего не знали бы уже из Библии? Как бы ничего, Писания и до этого было достаточно. Вторая ситуация, если наш внутренний голос противоречит тому, что говорит Библия, тогда мы, естественно, отметаем это как что-то не от Бога. Третья ситуация, когда наш внутренний голос говорит что-то, что напрямую в Библии не описано, что идет с Библией в параллельных плоскостях, тогда как мы это можем проверить? Мы не можем этого проверить, и мы остаемся все равно в замешательстве. У нас все равно остается вопрос, каков же источник этой информации нашего внутреннего голоса. Поэтому так уж полагаться верой на то, что нам там причудилось, мы не можем и не имеем права, потому что вдруг мы заблуждаемся. И вот оценив все эти три возможные ситуации, мы приходим к выводу, что польза от этих внутренних голосов, ну, как бы никакая. Если они говорят то же самое, что говорит Библия, так мы это и так знаем из Библии. Если они противоречат Библии, то тем более должны их отвергнуть. А если они говорят что-то, чего Библии нет, то мы не можем этого никак проверить, и поэтому обязаны в этом сомневаться, допуская, что, может быть, это что-то ошибочное. Понимаете, пользы вот в таких внутренних откровениях на самом деле для библейского христианина нет никакой. Поэтому, когда я слышу, допустим, что какой-то человек рассказывает, что ему было вот какое-то видение, или там что-то он почувствовал, что-то ему голос сказал, ну, я отношусь к этому как бы с пониманием, я киваю головой и говорю, ну, хорошо, ладно, слава Богу. Но я для себя никак не загораюсь там, о, как здорово, что ему это было, потому что у меня остается вопрос, на самом ли деле это так, и какую пользу он от этого получил. И я вам могу даже приводить примеры, когда... Из личной практики, когда вот прямо в этой церкви, сидя вот здесь, вот вон там на лавочке, сидя с одной сестрой, я слышал, как она рассказывала мне, как Бог с ней разговаривает, и Бог ей дает там такие-то откровения, она то-то от него слышит и другое. Но сейчас, по прошествии нескольких лет, я оглядываюсь назад, и я могу засвидетельствовать, что духовная жизнь этой сестры была просто, пошла вся наперекосяк. Она ушла из церкви в конечном итоге, там были большие проблемы в личной, духовной жизни, потому что на самом деле не Бог это говорил. Здесь так легко стать жертвой обмана.
Я еще добавлю, что иногда наши друзья-харизматы обвиняют нас, что мы загоняем Бога в какие-то рамки. То есть, когда мы ограничиваем Бога обложками этой книги, то есть мы словно загоняем Его в рамки, что мы не даем Ему говорить. Вот. На самом деле, конечно, Бог всемогущая личность. Когда он хотел, он говорил через ослицу. Да, он может, как Алексей сказал, это может быть откровение от Бога, но вопрос, что Бог решил делать. То есть он решил свой народ, да, питать через откровение, которое он для нас записал. Поэтому мы не ограничиваем Бога, мы лишь уважаем его выбор. Если Бог хотел, он сегодня... направил бы в каждую церковь по одному пророку. Если бы он захотел, он каждому дал дар пророчества. Если бы он захотел, он посылал нам личное откровение, и каждую ночь мы видели бы сны, и нам не нужно было бы читать Библию каждый день. Но Бог выбрал такой способ. Он написал книгу. Да? И наша роль творения — лишь подчиниться ему и сказать, что ну, если Господь так выбрал, если он именно слово свое избрал как способ сообщения своей воли своему народу, то тогда... Но мы Бога не загоняем ни в какую коробку, да, мы лишь уважаем Его решение.
Спасибо большое, братья. Давайте теперь переместимся из области мистицизма или каких-то абстрактных разговоров в нашу такую повседневную жизнь с понедельника по субботу. Вот как лично ваша жизнь, давайте с Алексеем начнем, помог принцип соло скриптура, только Писание, помог вам в выборе спутника жизни? Вот много молодежи, кто-то думает о браке. Выбрать спутника жизни, да. Кому-то, может, не помог он выбрать спутника жизни, а кому-то, может, голос помог. А вот, но все так или иначе, молодежь, кто не в браке, переживает о том, что надо вопрос решать, мне уже 16, а я еще не замужем, и жизнь пошла под откос. Вот,
противозаконно даже.
Что?
Это не противозаконно. Мне 16, я еще не замужем.
Ну, всякое бывает в жизни. Ну или братья говорят, что там, не знаю, вот в армию сходил, все, надо жениться, 25, 27, 28, я не женат, все, как бы, нам не можем крест ставить. Ну, в конечном итоге, соло скриптура и выбор спутника жизни. Вот такой вопрос вам хотел бы задать. Вот, Алексей, может, начнешь? Это вам каждый брат, дайте совет, и как в вашей жизни это было?
Сходил в армию, сходил замуж. Ну, интересная постановка вопроса, конечно, вот именно в связи с учением о соло скриптура. Учение соло скриптура подразумевает, что только Библия является непогрешимым источником откровения о Боге в настоящее время. Вот. Это подразумевает, что все остальные источники погрешимые и могут ошибаться. Это значит, что если мы ищем себе спутника, спутницу жизни и ориентируемся на какие-то другие источники, кроме Библии, ну, например, опять же, на внутренние голоса, на какие-то ощущения, на какие-то знамения, которые, как нам кажется, нам посылает Господь, мы можем ошибаться, потому что они не являются непогрешимыми. Мы можем заблуждаться. Вот. Единственным непогрешимым источником откровения является Священное Писание. Однако в Писании не написано, что Артем Заболотный должен жениться был на Ксении. А ты, кстати, на ком? Угадал, да? Правильно. Он так и женился. Все. Проблема в том, что не написано этого в Библии. Да? Библия не дает нам конкретного ответа на этот вопрос, кто же должен быть нашим спутником, спутницей жизни. Вот. Поэтому Господь, вот интересно, и дает нам такой совет, такую рекомендацию. Это 1 Коринфянам 7 глава 39 стих. «Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Здесь описывается ситуация, когда женщина остается вдовой. И вот став вдовой, она снова стоит перед выбором, за кого выйти замуж. Она свободна по Писанию выходить замуж за кого угодно. И вот у нее встает выбор, за кого же выйти замуж. Интересно, что Писание не говорит, что она должна для этого устроить какое-то, получить какое-то знамение, или она должна там услышать голос с неба, или увидеть на стене руку, которая пишет там «Мене-мене текелу парсин».
Кастинг устроить.
Ну, кастинг, не знаю. Вот. Тут сказано, за кого хочет. Ладно, к вопросу кастинга мы вернемся. Вот. Здесь не сказано, опять же, что она должна искать и получать какие-то сверхъестественные знамения для того, чтобы определить. А здесь сказано, свободно выйти за кого хочет. То есть Господь открывает здесь дверь для человеческого волеизъявления. Но Писание ограничивает рамки этого волеизъявления фразой «только в Господе», то есть только верующего, только того, который в Господе. Если человек не в Господе, то за него не свободно выйти замуж. Ну, то же самое в другую сторону. Если девушка не в Господе, то парень не свободен на ней жениться. А вот если в Господе, то здесь свободно выйти за кого хочет. Вот, так что, как я понимаю, Священное Писание, соло скриптура устанавливает для нас такие рамки. Это искать создание семьи с человеком возрожденным, верующим, который пребывает в Господе. И вот в этих широких рамках мы свободны выбирать себе спутника, спутницу жизни, как хотим, за кого хочет.
А вот у меня все не так было.
Интересней.
Я взял, помолился и говорю: «Господи, вот два трамвая есть. Четверка и 23-й. Вот. Если один придет, то значит одна сестра. Если другой придет, то другая».
Вот. Я открою вам это по секрету. Они у нас по кольцевой ходят. Так что вы на любой садитесь и в ту или в другую сторону доедете.
Секрет, а? Ну так вот, и жду Божьего голоса, когда он меня направит на ту остановку или на эту. Вот. Ну и потом приходит 23-й. А я думаю, нет, 23-й не подходит. Надо четверка. Вот. Ну, к соло скриптура. К ней возвращаемся. Вот. Слава Богу, в моей жизни ничего подобного не было. Я так это вольно пересказываю вам историю из биографии Николая Храпова, которую он там приводит. Вот. Наверное, в моей жизни проще было. Просто я не ждал голосов. Наверное, вот какими-то общими принципами Писания руководствовался, ну, много молился, вот это я помню. Вот тут, наверное, нужна была какая-то такая подготовка в виде смирения перед Богом и ожидания проверки своего сердца, вот, внимательного рассмотрения потенциального супруга, точнее, супруги. Вот, и Господь как-то направил, вот, но голосов никаких не было. Вот, вот именно в этом плане соли скриптура, наверное, реализовалась.
Да, я вот расскажу, как у меня было. Значит, захожу в церковь, Рождество, и гимн начинает петь «Знала ли Мария?». Я думаю: «Мария, точно». И я начинаю думать, Так, Мария, так, какая Мария, каких Мария, я знаю. И такой раз на сцену смотрю, а Мария поет на сцене. И думаю, ну точно. Ну... Так, слава богу, такого тоже не было. Хотя это была бы хорошая история. Ну и я бы сказал аминь на то, что сказал Саша. Качества, которые в Писании мы видим, то, что сказал Алексей, да, про то, что человек должен быть возрожденный.
Не повезло всем Прасковьям, Грушам и прочее, о которых песен не поют в церкви.
Да, то есть это должен быть возрожденный человек, и он должен обладать, ну, для меня было желание, чтобы моей спутницей жизни была девушка, которая бы обладала качествами зрелой христианки. Я на них обращал внимание. Ну и, конечно, ну, нельзя сказать, что не было и любви, влюбленности. То есть они как бы работают вместе. То есть нельзя сказать, что сначала я выбрал самую духовную, а потом самую красивую. То есть обычно это происходит вместе. Ты испытываешь определенную симпатию, и вместе с этой симпатией ты смотришь на какие-то качества. Но, конечно же, духовная сторона должна быть определяющей во всем этом выборе.
А, то есть я суммирую. Когда мы говорим про выбор спутника жизни, мы понимаем, что это может быть союз только быть верующего и верующего, то есть христианина и христианина. Мы понимаем, что есть вероятность какой-то ошибки или немудрого решения, поэтому мы много молимся, да? И, конечно, нам Бог дал разум, чтобы анализировать, как-то себя проверять, узнавать, досье составлять на ту избранницу, которую как бы выбрал, справку в полиции получить, с нее, есть ли приводы или нет. Хорошо, спасибо большое. Саш, вот, как бы, ты на следующей по очереди. Ты написал книгу о молодежном служении, и мне, как уже не молодому человеку, а вот как молодым людям, хочется спросить, какое их место в церкви? Вот. Какое место молодого человека в церкви? То есть, что он должен делать, не должен, где он должен стоять, сидеть, играть, забивать. Ну, вот, в общем, какое место молодого человека в церкви?
Ну, все это зависит, конечно, от вашего возраста и пола. Если вы подросток, вам где-то от 15 до 18 лет, и вы мужского пола, то ваше место вон в том коридоре напротив женского туалета. Вот. Почему я так смело говорю? Потому что, наверное, большая часть наших подростков именно там и находится. Наверное, я не знаю, там, что их привлекает именно у женского туалета. Вот. Но, в общем-то, неплохое место. Вот. Но если серьезно, конечно, речь идет, наверное, не о месте в плане лавки, скамьи, балкона или еще чего-то. Хотя, в принципе, действительно, тенденция такая есть. У молодежи забиваться по углам, где-то вот так вот на галерочку садиться и там заниматься своими делами. Вот. Но если речь все-таки идет о человеке верующем, который размышляет о том, кто я и что в поместной церкви, которая есть тело Христово, тогда, конечно, нужно вспомнить слова Священного Писания, в частности, Римлянам, 12 главу, вот, который рассказывает много о дарах духовных, или Ефесянам, 4 главу, где сказано, что каждому человеку по мере веры дана благодать в виде вот какого-то дара, да, то есть какой-то способности, своего места, функционального и не только. Да? Вот, поэтому, конечно же, можно было много говорить о нужде в церкви, о дарах, которые у вас есть, о способностях, о расположении вашего сердца, о желании служить. Но вообще, наверное, самое лучшее место в церкви – это там, где вы будете максимально близко к Господу, где вы будете максимально чувствовать свою зависимость от Него, где вы будете больше всего в Нем нуждаться, где вы будете больше всего пролистывать снова и снова Евангелие, применяя его к себе. Будет ли это дело служения? Да, наверняка оно откроет для вас много-много несовершенств в вашей жизни. И я надеюсь, вы потянетесь к Господу за силой, за восполнением каких-то вот своих жизненных сил, которые быстро-быстро исчезают, за мотивацией, просто за теми ободрениями и обетованиями, которые Божье Слово содержит. Вот у нас есть такая тенденция по-человечески от ответственности убегать, прятаться, вот, в чем бы она ни выражалась. Но думаю, что эта тенденция, она очень опасна. Наоборот, любовь к Господу должна нас двигать, подвигать к тому, чтобы мы шли и брали на себя эту ответственность. Да, мы осознаем очень быстро и скоро, что мы навряд ли под нее вот прям вот так вот заточены, мы соответствуем, мы достойны, мы способны, и все у нас есть, чтобы совершать какое-то дело или где-то находиться, быть. Я бы сказал, что наоборот, наверное, мы быстро поймем, разочаруемся где-то в себе, и дай Бог, чтобы это побудило нас больше искать Бога, больше нуждаться в Нем и зависеть от Него.
Тогда будет следующий вопрос. К молодежи, может, к молодежной теме мы вернемся, может, чуть попозже. Сейчас тотальная, мне кажется, у всех зависимость капитальная – это от интернета. Да, Инстаграмы, Телеграмы, Ютубы, новостные подписки, еще что-то. И мы понимаем, что церковь – это тоже не обходит стороной. Нас также это оказывает влияние, как на христиан. Как вы вот эту проблему решаете, как вы находите баланс, как наши принципы соло влияют на ваше время, проведенное в интернете, братья? Потому что с этим я борюсь, с этим борются мои друзья, за то время, чтобы его интернет весь не засасывал. Поделитесь советами своей, может быть, борьбой, какими-то, может, можно, какими дельными идеями, как это в вашей жизни происходит. С кого начнем? Давай с Игоря начнем, он меня смотрит так.
Но... Здесь, наверное, несколько таких принципов. Если мы говорим про соло, то я смотрю сейчас на кружку Артема, которая только у него такая есть. И там есть такой принцип «Соли Део Глория». В Новом Завете, в 1 Коринфянам, в Колоссянам мы читаем, что вся наша жизнь должна преследовать цель прославлять Бога. В Ефесянам мы читаем, что мы должны дорожить временем. И поэтому это один из... принципов, то есть делать все во славу Божью и дорожить временем, который должен здесь регулировать наше время. Я понимаю, что у каждого разная ситуация в жизни. Я бы не сказал, что в Библии есть какой-то лимит, сколько в день можно мегабайт выкачивать, сколько в день можно минут, часов. Но все это, наверное, каждый за себя может ответить, да, смотря какой у него род деятельности и так далее. Вот. Но еще один принцип, который не начинается на соло, но есть такая латинская фраза, которую часто используют христианские авторы, называется она «coram Deo», то есть «в Божьем присутствии», что вся наша жизнь проходит в Божьем присутствии. То есть вы не можете поставить ни один, как называется, бренд Мауэр, фаервол, да, ни... Вы никак не можете закрыть экран своего планшета, телефона, компьютера от Божьих глаз. Вы не можете скрыть ваших желаний, ваших эмоций, всего, что возникает у вас во время просмотра там, или использования интернета. Поэтому, когда ты это осознаешь, это тоже должно приводить к вопросу, для чего я это делаю и сколько... позволительно, чтобы это не стало какой-то зависимостью. Да? То есть мы понимаем, что ну, есть люди, которые говорят, что нет, вообще все отключите, сожгите, выключите. Но эти же люди скажут, но книги читать можно, газеты читать можно, журналы читать можно. Ну а почему нельзя почитать новости или посмотреть спорт, или даже посмотреть, что выложили друзья, там, какие фотографии. То есть в принципе, мне кажется, мы не можем... на основании Писания сказать, что Инстаграм нормально, а Фейсбук ненормально и так далее. Вот. Но мы можем сказать, что если это становится зависимостью, то тогда нам нужно что-то с этим делать. Пока Артем ушел, приведу пример из его жизни. Когда бы я ни посмотрел на него, он всегда проверяет свой контакт. И я бы Артему посоветовал...
Он даже сейчас ушел контакт.
Я бы Артему посоветовал сделать для себя такое правило. Допустим, заходить, если вы видите, что у вас эта проблема, вас это беспокоит. Есть такие приложения, которые показывают вам, на что, ну, например, на смартфонах, на что тратится ваша батарея. Да, есть стандартное. Заходите в настройки аккумулятора, видите, какие приложения больше всего съедают батареи, сколько раз вы в день туда зашли, сколько это приложение было на открытом экране, сколько оно пассивно было. И вы можете оценить просто свое время. И я иногда на себе делал такое правило, которое у друга научился. Допустим, проверять Facebook не больше, чем раз в день. Я иногда нарушал это правило и, наверное, к сожалению, нарушаю. Но иногда я возвращаюсь, когда вижу, что это переходит какие-то допустимые рамки, я возвращаюсь к этим правилам. Ничего в мире не произойдет, если я проверю там один раз новости, один раз, может быть, почту, там один раз еще что-то. То есть нужно себе какие-то лимиты по-любому вводить, потому что когда ты видишь, что ну, все вокруг поголовно просто живут в телефонах, да, то есть раньше ты проезжал, люди глазели на остановках, на объявления, да, или на других людей, или на автобусы. То есть сейчас все стоят в телефонах, да, едут в транспорте в телефонах, в школе сидят в телефонах, в институте в телефоне, дома в телефоне, в гости приходят, в телефоне сидят. То есть нужны все равно какие-то границы.
Да, я тоже пример из жизни Артем приведу. Это что ты только? Не, ну на самом деле Игорь Борисович рассказал почти что половину моей проповеди уже завтрашней. Вот, но Soli Deo Gloria и Coram Deo на самом деле это самые лучшие блокираторы для нас, самые лучшие ограничители. Когда мы задумываемся о том, на что мы тратим наше время, нам действительно важно вспоминать, чтобы вот то, что мы делаем, прославляло Бога. Сможем ли мы сделать то, что мы делаем во имя Господа Иисуса Христа? И это очень сильно помогает, да, не увлекаться, не тратить слишком много времени, быть вот таким вот контролером внутреннего преимущественно характера.
Я бы добавил к тому, что братья уже говорили, два таких критерия. Вот в отношении своего пользования интернетом, на мой взгляд, мы должны всегда проверять два критерия. Это качество и количество. То есть мы должны, во-первых, обращать внимание на содержание того, что мы смотрим, что читаем, чем пользуемся, на какие страницы ходим. И, во-вторых, на количество времени, которое мы затрачиваем в целом на эту деятельность. Вот в отношении содержания, конечно же, это содержание ни в коем случае не должно быть греховным. И здесь у нас должна стоять внутренняя блокировка, что подобно Иову. Завет я заключил с глазами моими, да, не помышлять об определенных вещах. То есть я не пойду на такие страницы, которые содержат, ну, я знаю, содержат какую-то греховную такую информацию, которая будет для меня являться искушением. Я для себя, например, таким принципом руководствуюсь, что я никогда не открываю неподписанную ссылку. Если мне кто-то присылает, и иногда вот кто-то из друзей, то тут, то там, ВКонтакте, в Фейсбуке, кто-то раз и сообщением прислал просто ссылку. Вы можете быть заранее уверены, что я ее точно не открою. Так что даже не пытайтесь присылать. Если ссылка не подписана, я не пойду по ней. Зачем? Вдруг я там что-то увижу, что будет для меня искушением, ну или вирус подцеплю, что тоже не очень хорошо. Вот. И если какая-то информация, скажем, какая-то ну, греховная, вызывающая, то я избегаю этого. Также в друзьях, если во френд-ленте я вижу от человека, от кого-то из друзей, я вижу, что он запостил фотографию или сделал перепост где-то, где будет какие-то, ну скажем, будет ли там какая-то эротика или какие-то еще вызывающие такие вот фотографии. Первое, что я делаю, я удаляю этого человека из друзей. Вторым действием удаляю этот пост из своей френд-ленты. То есть сразу первое, если только человек хотя бы один раз у меня во френд-ленте, он перепостил что-то греховное, я не разговариваю с ним, я даже не пишу ему, что «а почему ты это сделал?», я не оставляю комментарий там под этой фотографией, что «ой, как нехорошо христиан так поставить». Я первое, что я делаю, я удаляю его из друзей. Все. Для меня это отсечение. Отсечение вот любых таких вот греховных вещей. Как Писание говорит, если глаз твой соблазняет тебя, то оторви его и брось от себя. Да? Вот. Это первое, значит, содержание. И второе – это время. Мы можем даже невинные вещи читать, новостную информацию, просто интересные какие-то факты, и потратить так много времени, что мы с работой не будем справляться, на служение не будет оставаться времени, Библию некогда почитать, Библию не читаем, а новости читаем, знаем все, что в жизни друзей происходит, и каждую фотографию лайкнули, а помолиться забыли. Вот, это, конечно, ненормально, это вопрос уже приоритетов. И вот как правильно расставлять приоритеты в своей жизни, это очень сложный вопрос, на мой взгляд. На мой взгляд, он очень сложный вопрос, и он решается при помощи духовного возрастания, он решается духовной зрелостью. Пока мы не зрелые, пока мы не научились, как правильно управлять своим временем, то, конечно, мы будем здесь делать много ошибок, и мы будем не на то, что нужно тратить это время. Но по мере осмысления того, что нельзя тратить время впустую, что нужно, чтобы вся наша жизнь и все наше время эффективно использовалось и приносило славу Богу, мы будем учиться это все расставлять на свои места. И здесь могут быть разные подходы. Либо вот как Игорь предлагал, раз в день проверять, к примеру, социальные сети. Либо это может быть просто внутренний ограничитель, где вы себе отмеряете время, к примеру. Там, ну я сейчас 5 минут посмотрю, и 5 минут не превращаются у вас в 5 часов, а вы действительно 5 минут посмотрели френд-ленту и отключились. Но это требует определенной духовной зрелости, да, чтобы вот этот вот внутренний стержень срабатывал. Чтобы помочь как бы это быстрее этого добиться, что ли, или осуществлять это на практике, вы можете попросить кого-то из более духовно зрелых христиан быть для вас контролирующим таким фактором, контролирующей инстанцией. То есть просто раз в неделю, встречаясь с этим человеком, вы будете позволять ему проверять, как много времени вы тратите на интернет, спрашивать у вас, правильно ли у вас расставлены приоритеты в жизни, не упускаете ли вы из-за интернета каких-то более важных вещей. Ну, может быть, вот такие вот советы.
Да, я один раз слышал от Джона МакАртура такой совет, что когда мы устали, когда хочется как-то отдохнуть, и часто мы используем интернет именно вот в такие моменты, когда нужно переключиться, или это отдых, да, мы пришли после работы, то он дал такой совет, чтобы мы смотрели на вот такой, чтобы мы тратили свое свободное время, свой досуг на что-то, что нас развивает. То есть, может быть, посмотреть какую-то полезную программу, послушать красивую музыку, что-то, что будет вас развивать, а не футбол, да, красивый, Манчестер Юнайтед, например, там, не знаю, что-нибудь еще в этом роде, английскую премьер-лигу. Не, я шучу, конечно.
С кем я сижу здесь вот вообще? Урод неверный и возвращенный. Доколе я буду с вами?
Да, что-то, что будет вас развивать, да, красивая музыка, какая-то информация полезная, а не просто какие-то, ну, откровенно тупые видео, где вы просто поржете, но это не сделает вас ни на грамм более образованным, интеллектуальным. И, слава Богу, интернет предоставляет нам огромное количество ресурсов, очень много полезных даже христианских видео, которые вы можете найти, маленьких, коротких, но они будут очень назидающими, и вы с удовольствием проведете этот досуг.
Спасибо большое, братья, что рассказали много историй из моей личной жизни. Теперь я расскажу истории, как мы с Игорем Борисовичем на Новый год смотрели футбол. Но это на следующей конференции, об этом подробнее поговорим.
Завтра будем смотреть.
Завтра, да. Нет, в понедельник, после решено. Давайте вдогонку еще один вопрос. Саша, наверное, начнем-то с тебя. Мы, конечно, тут имеем замечательную фотосцену. У нас, наверное, нет. Может, у вас, друзья, есть Инстаграм. Кто-то на этом даже зарабатывает. Но как христианину жить в культуре селфи? Потому что оно пропитало, наверное, все сферы нашей жизни, начиная там от еды и заканчивая, не знаю, там, прическами, всем остальным. И каждый шаг, такое ощущение, что мы стараемся сфотографировать. Вот такая вот христианин и культура селфи. Вот. И вдогонку, может, вопрос, это одна сторона, да, вот как бы такой из нашей жизни. Другая сторона нашей жизни, это, допустим, если у кого-то нету селфи, есть спорт. Сейчас все помешаны на спорте, сейчас все ходят в тренажерные залы, ну, или, по крайней мере, все купили абонементы в тренажерные залы. Вот, да, вот как бы нам эта западная культура переходит, как бы, да, что мы много вкладываем в свое тело. И видно тоже, что порой у христиан тоже в этом есть дисбаланс. Вот, вот эти две сферы, как, бы, как вот вы бы дали совет, как тут держать баланс?
Ну, Артем, на самом деле уже ответил на вопрос, да? Тут есть много дисбаланса, и остается только, наверное, согласиться. Наверное, стоит вспомнить слова Священного Писания, опять-таки в послании к римлянам, в 12 главе апостол Павел говорит о том, что нам не полезно мечтать о себе, нам не полезно думать о себе больше, чем мы есть на самом деле. И вот, наверное, это такой хороший фильтр, который помогает нам селфи вот как-то от него, ну, или избавиться, или его уменьшить в количестве. Если все крутится вокруг нас и вокруг того, какая у нас красивая физиономия, и мы готовы этой физиономии портить любой фон, вот, куда бы мы ни ехали и где бы мы ни находились, но это многое может сказать о нашей самооценке, о нашем самомнении. Вот, наверное, это будет не полезно, да, это будет развивать где-то эту самовлюбленность или нашу значимость как-то подчеркивать и преувеличивать, и мы будем думать, что всем нашим друзьям на свете обязательно важно увидеть нашу вот такую гримасу, эдакую гримасу, прическу, когда я вошел, когда я вышел из ванны, вот, и так далее. На самом деле тут дисбаланс, он действительно может присутствовать, но бороться нужно не с культурой селфи, а бороться, наверное, нужно с эгоизмом, который нам всем присущ. И вот здесь, ну, наверное, братья подскажут нам, что вот подтвердят и согласятся, что это борьба длиной в жизнь. Не в селфи, так в спорте, не в спорте, так еще где-нибудь. Гордыня будет давать о себе знать. Это такая многоглавая тварь, которая не оставляет нас в покое. Вот. И действительно, это будет полезно. Вот фотографировать, выкладывать статусы, посты и прочие фотографии, тоже задумываясь, что я проповедую всем этим? Видно ли Христа во мне? Что назидательного увидят люди, когда будут смотреть? Нет, я не говорю о том, что мы должны обязательно куски из проповедей и свой, вот, себя только в наистрожайшем виде фотографировать, но все-таки это та задняя мысль, которая должна все время присутствовать. Да? Какое послание я передаю своими фотографиями, постами и комментариями?
Да, про спортзал тоже такое наблюдение, что, ну, Павел пишет, да, что физическое упражнение мало полезно, упражняя себя в благочестии. Господь создал человека именно таким, какой он есть, да, и спорт — это не изобретение дьявола, да, способности к физическим упражнениям заложены Творцом, поэтому, ну, было бы неправильно автоматически сказать, что любой спорт, да, любое занятие спортом — это плохо. Наоборот, ну, кажется, что очень часто мы видим обратное, что занятия спортом помогают многим и в служении быть более эффективными, и в жизни, да, более трудоспособными, победить какие-то, может быть, болезни, то есть укреплять мышцы и так далее. То есть в этом может быть польза. А опасность – это когда это становится культом. То есть зайдите в любой фитнес-клуб, и вы увидите кучу парней и девушек перед зеркалами с камерами, которые будут свои мышцы и так далее фотографировать, постить для того, чтобы привлечь внимание вот к этой внешности. То есть вот культура селфи и, наверное, культура вот такого культуризма, да, все это, наверное, говорит о том, что пришло мировоззрение, да, к нам, ну, оно, может, и было даже, но особенно сейчас оно активно распространяется в массах, это такое мировоззрение, которое обращает внимание на фасад, да, как к чемпионату мира у нас в Самаре, видели, может, фасады домов ремонтируют, как бы во дворы и в подъезды зайти страшно, вот, но, по крайней мере, выглядит все очень красиво, когда проезжаешь по одной улице, не сворачивая там, во дворы, как бы не заглядывая за угол какое-то здание с другой стороны. Вот часто есть такое желание изменить фасад, но это часто никак не отражается на внутреннем человеке. То есть скверный характер не скрыть за красивым фильтром Инстаграма, и духовную слабость или немощь не компенсировать, да, большими мускулами. Вот поэтому, ну, это мир, в котором мы живем, и нужно быть мудрыми, как этим пользоваться. Да? Нельзя сказать, что разбейте переднюю камеру, там, фронтальную камеру на телефоне. Но даже Артем делает селфи во время вопросов и ответов. Но здесь, наверное, нужна, да, как Саша отметил, вопрос, для чего мы это делаем, да, и что Бог думает об этом. То есть не являемся ли мы идолопоклонниками в этом смысле.
Пацан, у тебя Инстаграм есть? А если найду?
Я слишком стар для этого.
А вообще, я думаю, что если совместить вот этот вот вопрос это сразу и спорт, и селфи, бежишь кросс и фотографируешься так. Или это жмешь тяжелую штангу, одной рукой фотографируешь себя. Вот это очень, мне кажется, очень хороший такой вариант. Да?
Для этого GoPro.
Да,
есть,
да, да.
GoPro.
Вот, да, можно даже стать профессионалом при помощи GoPro. Вот. Ну, если серьезно, то это тоже вопрос, мне кажется, зрелости, христианской зрелости. Если человек слишком много себя фотографирует и постоянно выставляет фотографии с собой, то он тем самым привлекает внимание к своей персоне, но это одна из форм превозношения, да? То есть это внешнее проявление гордости, привлечение внимания к своей персоне, это внешнее проявление гордости, то есть превозношение. Но в Писании мы читаем, что любовь не превозносится. То есть это показатель духовной незрелости. Конечно, вряд ли мы можем сказать, что ни в коем случае нельзя себя фотографировать, ни в коем случае нельзя выставлять свои фотографии в соцсетях и так далее. Наверное, это тоже будет, вот такое ограничение будет не совсем правильным, не совсем справедливым, потому что, ну, с одной стороны, у нас есть много друзей в других городах, может быть, иногда даже в других странах, которые хотят знать о нашей жизни и увидеть нашу физиономию, изменившуюся за год, вот, которая, по меткому выражению Игоря, портит, а нет, Саши, да, портит ландшафты, да, фоны разные. Вот, люди иногда хотят видеть наши фотографии, родственники, может быть, у кого-то далеко тоже хотят видеть свежие фотографии. Или просто, когда мы иногда, время от времени, свою фотографию в каких-то реальных жизненных условиях размещаем, это показывает, что мы не пытаемся как раз создать себе слишком строгий фасад, но мы являемся обычными людьми, которым нечего скрывать. Но когда это переваливает за какую-то грань, когда наступает перебор личного, да, когда мы всю подноготную своей жизни вываливаем в интернет, когда мы думаем, что всему мировому сообществу по каким-то причинам должно быть интересно, чем мы завтракали, а следующей фотографии, чем обедали. Вот. И никак не обойтись без того, что мы ели на ужин. Вот. То, конечно, это показывает просто, ну, немножечко нездоровую такую зацикленность на себе. И я полностью согласен с братьями, я даже не дополняю, а просто поддакиваю тому, что они сказали, что здесь действительно надо всегда задаваться вопросом, для чего я делаю то, что я делаю.
Ну и завершая нашу тему о медийной сфере, не так давно вышел iPhone 10, покупатели?
Из-за решено я не смог встать в очередь. Мне оформили кредит уже, то есть я заложил свою жену, ребенка. Мне одобрили кредит, но потом мне Артем напомнил, что я проповедую, и мне пришлось
отложить. Игорь, говорят, там чеченцы все равно все скупили.
Да.
Ну, как бы...
Ну, а Сергей Алексеев всех на Xiaomi подсадил, поэтому да. Он проплатил мне за эту рекламу. То есть нет, не покупайте iPhone, покупайте Android.
Чего вы взяли? Мне кажется, что надо покупать. Если вы зарабатываете сотни тысяч, если вы к деньгам не сильно привязаны, умеете жертвовать нормально, церковь поддерживаете, миссионеров тоже. Если как бы деньги у вас рекой текут, и вы, ну, умеете ими распоряжаться, то учитесь радоваться. Радоваться творению не только Божьему, но и творению человеческому. Покупайте 10-й iPhone, фотографируйтесь селфи, нарешено, конечно, 2017, и наслаждайтесь жизнью. Вот, если, конечно, какое-то из этих условий не совпадает с реальностью, то, наверное, может, не стоит. Или не в этом году.
Может быть, для кого-то стоимость 10-го айфона является 10-й частью их десятины. Тогда, в принципе, это действительно не проблема.
Да, но если серьезно...
Да, Саша говорит, ты что хочешь сказать, мы не серьезно говорили?
Я бы сказал, первое, наверное, если вдруг вы увидите у кого-то 10-й айфон, не нужно быть скорым на осуждение. Да? Ну, то есть, Писание не говорит нам, что нельзя покупать 10-й айфон. Да? Точно так же, как Писание не говорит нам, что можно покупать 10-й айфон, да, или какой-то другой. Но если вот вернуться к первоначальному вопросу, да, что... Мы видим определенную тоже культуру, которая появилась за последние несколько лет, когда один гаджет, да, или флагман, какое слово лучше использовать? Флагман — это лучшая модель, да, недавно узнал, да, ведущая модель какой-то компании, да, какой-то гаджет, прибор, не знаю, как еще назвать, телефон. Да, штуковина, диковина.
Для меня гаджеты звучит как обзывательство.
Я долго не мог понять тоже, что это за слово такое. Ну и гаджет. Да, и в церкви бабушки так думали, да что он ругается. Так вот, постоянно нам пропагандируется, что нам нужно лучшее качество фотографий, лучшая производительность и так далее. Соответственно, растет цена. Но здесь, наверное, действительно, как с любой другой сферой, где мы должны тратить свои финансы, нужно задать себе вопрос, а нужно ли мне это и для чего? То есть я бы сказал, что мне сложно понять людей, которые покупают дорогущий телефон в кредит, стоимость телефона превышает часто размер их ежемесячной оплаты за труд. Да? То есть они покупают телефон, скажем, там, за 50 тысяч рублей, а их зарплата 30 тысяч рублей. Они в итоге переплачивают банку огромные проценты за этот телефон. И у меня вопрос, зачем тебе этот телефон? Ну, я не задаю его в нашей церкви людям, я не хожу ни по карманам, ни лазю. Не спрашиваю, но если бы человек спросил у меня, покупать или нет, я бы сказал, зачем. Если это инвестиция, если это тебе необходимо для работы, если это вложение в твой бизнес, или если тебе позволяют финансы, как Саша сказал, да, много уже сфер, где действительно ты зрело распоряжаешься финансами, у тебя есть возможность такой приобрести телефон, то, пожалуйста, кажется, что Писание нигде не запрещает, да, но если у тебя нету средств, и это просто попытка выдать желаемое за действительное, да, то есть пытаюсь найти синоним слова фраернуться.
То есть, мы тебя поняли.
Блеснуть, да, или показаться, да, что как будто ты состоятельный и богатый и успешный, но на самом деле ты вогнал и себя, и свою семью, может быть, в кредит, то тогда вопрос, ну, а мудро ли это? Точно это распространяется и на новые автомобили, это распространяется и, ну, на любую другую сферу жизни, да, на одежду, на обувь, ну, и так далее, на кружку, да.
Не подарили.
На подарок. Кофе.
Хорошо, спасибо большое, братья. У нас время осталось не так много, поэтому давайте мы опять сменим немножко нашу тему размышления. Когда вы были молодыми, когда, наверное, я был молодой, то после школы...
Ничего себе.
Когда вам было...
Он нас оскорбляет.
Когда вам было 20 лет, ладно, с копейками. Ну, когда я был школьником, мне достаточно было час-два сделать домашку, бросить тетрадь как бы на стол и пойти во двор гулять, футбол играть. Сегодня мы видим, что темп жизни молодежи, он нереально вырос. Людей ЕГЭ, ГИА, у них учеба в институте днем, потом они идут работать. То есть нагрузки выросли колоссально. Мы как бы видим, что мы живем в таком ритме жизни, о котором раньше говорил мир про Самару, что раньше такой темп жизни, мы вроде как только в Москве, а сейчас видим, что в Самаре там, да, то есть раньше 8 народ ты не соберешь, потому что все на работе, все на репетиторах, на занятиях, как бы встречаемся только там в выходные, потому что, ну, реально как бы все загружены. И как вот во всем вот этом нагрузе, вот всей этой гонке жизни найти молодому человеку время для служения в церкви? Мы понимаем, что мы призваны служить, мы верующие, мы не можем не служить. Как это время выкроить? То есть когда я должен служить? Другой как бы грань этого вопроса, мы понимаем, на работе, если ты будешь мало работать, да, как бы, то, скорее всего, о карьере ты можешь и не думать. Если ты будешь перерабатывать, готов выходить там в выходные, готов там к командировкам, готов к каким-то там, ну, думаешь о своей будущей карьере, в смысле, ты мужчина, которому нужно кормить семью, ты должен работать много, как бы, да, надо попырять. И ты понимаешь, что приходишь домой, ты уставишь в конце недели, какое там служение, до кровати доползти и упасть. Мы понимаем, что есть церковь, есть забота о церкви, есть служение в церкви, есть малые группы и так далее. Как вот во всей этой вот перегрузе вот, думать о служении и как вообще служить? Наша проблема насущна вот сегодня у молодежи.
Но на самом деле принцип Soli Deo Gloria, он будет раскрываться завтра. Поэтому вы уже практически одну половину, другую половину моей проповеди рассказал. Что завтра-то будет происходить? Вот я уже боюсь предположить. Да? Но если так кратенько, я бы ответил на этот вопрос так. Во-первых, заметьте, что нередко так бывает, что вот эту гонку в нашей жизни мы создаем сами. Я не скажу, что так бывает всегда и во всех исключительно случаях, но частенько мы сами прикладываем к этому руку. Мы либо нереально задираем стандарты своей жизни и пытаемся им же соответствовать, и это требует, на самом деле, очень-очень много всяческих вложений, сил и прочего. Да? Я вот думаю о своих детях, да? Но, в принципе, это же от меня зависит. Отправлю я их просто в школу и дам им нормальное детство с там, этим злосчастным лего, который по всей квартире, по жизни разбросано. Или же я отправлю их в музыкальную школу, в художественную школу, в спортивный кружок, в развивающий клуб, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да? От меня зависит. Но если я хочу, чтобы мои дети были нереально продвинутыми и способными во всем, я могу устроить им такую жизнь, да, и буду гонять их, и буду требовать от них результатов. То есть в каком-то смысле мы сами за это ответственны. Не всегда, конечно, бывает, что действительно выживать сложно, зарплаты маленькие, нужна подработка, супруг бросил, жена ушла, я не знаю, дети нереально много едят, ведрами буквально, надо работать. Да? Тут, наверное, другой принцип должен включиться, тут нужно вот второе рассуждение. Да? Нужно понимать, что наше служение Богу, оно не обязательно ограничено стенами церкви. Вот. Дальше ничего не скажу, завтра в проповеди услышите.
Мне нравится, как мой друг, один из пасторов нашей церкви, Рома, он такой вопрос когда-то задал на какой-то группе. То есть выделяем ли мы время на служение по остаточному принципу, или мы понимаем, что служить Богу – это то, для чего мы призваны, да, что Господь искупил нас, чтобы мы были Его народом, и рассматриваем ли мы служение это как некая десятина, как остатки, какая-то часть нашего времени, или мы рассматриваем это как приоритетное, а другие вещи в нашей жизни как важные, необходимые, обязательные часто, но мы не относимся к служению с таким пониманием, что на этом можно сэкономить. То есть вот на этом нельзя, на этом нельзя, на этом нельзя. То есть карьера важна, учеба важна, работа важна, а церковь не важна. То есть это неправильная логика. Да, то есть нужно сказать, что и то важно, и другое важно, и каждого должно быть свое место. И, конечно, есть разные периоды жизни. Вот иногда молодым людям, мне кажется, просто не хватает мудрости и организованности. Бывает такое, что они сами составят такое расписание, что какая-то часть дня тратится впустую, те дни, когда малые группы или церковное собрание или еще что-то, они как раз выпадают на те дни, когда репетиторы. Вот. И иногда не хватает, может быть, инициативы. Но у меня была такая проблема, когда мне нужно было заниматься с репетитором, и он назначил встречи на воскресенье на 9 утра, кажется. И был вариант либо каждое воскресенье приезжать к нему в 9 на полтора часа до 10:30, соответственно, опаздывать на собрание, либо попытаться поговорить с ним и спросить, вдруг он согласится перенести на 8 утра. И кто-то в такой ситуации мог бы сказать, что ну как, он и так еле-еле согласился, такой преподаватель, я не могу его двигать. Но за вопрос не бьют. Да, я спросил его, могли бы мы встречаться в 8, он говорит, да пожалуйста, если ты готов вставать так рано, то я готов встречаться в 8. Поэтому я ходил к нему в 8 утра, в 9:30 я освобождался, и к 10 я приезжал на собрание. Поэтому часто это тоже вопрос нашей организации. А если вы сидите до ночи, там, играете в компьютер, потом утром еле-еле просыпаетесь, идете в школу, затем у вас репетиторы и так далее, то вы сами испортили себе весь день, да, тем, что вы сидели до ночи вместо того, чтобы спать, и потом на свежую голову быстро сделать уроки, позаниматься продуктивно и выделить время для того, чтобы почитать книгу и так далее. Поэтому я бы сказал, нужно... Во-первых, посмотреть, отношусь ли я к служению Богу по остаточному принципу, что я хозяин своего времени и хозяин своей жизни, а Богу я отдаю ну, лишь какую-то малую часть, или я смотрю на свою жизнь так, Бог искупил меня для того, чтобы я был Его народом, и плюс у меня есть определенные ответственности, обязанности, как я могу это совмещать, чтобы каждая из этих сфер не несла урон.
Игорь прям буквально с языка у меня снял то, что я хотел сказать. В Ветхом Завете мы находим два таких интересных установления, из которых мы можем извлечь принципы. Во-первых, это установление о десятине, которое подразумевало, что каждый человек, который выращивает на земле в Израиле там, зерно или какие-то другие растения, или животных разводит, он должен десятую часть от всего достатка, от всей прибыли отдавать Богу, от всего плода земли. Но вдобавок к десятине еще существовало установление о первых плодах. Это означало, что вот когда только поспела пшеница, допустим, и вам только нужно начинать жатву, вы начинаете жать и сначала отдаете первые плоды Богу, потом дожнете до конца и отдадите десятину. И вот сочетание этих двух установлений о десятине и о первых плодах, мне кажется, учит нас двум важным принципам. Во-первых, это принцип планирования, и во-вторых, принцип приоритетности. Принцип планирования мы берем из десятины, что мы должны планировать, сколько мы будем отдавать для Господа. А принцип приоритетности мы берем из первых плодов, что мы должны первое и лучшее отдавать для Бога. Если перенести это, я, конечно, понимаю, что это не буквальное толкование вот этих заповедей, это просто некоторые принципы, которые мы можем увидеть, но если вот эти общие принципы перенести на сферу планирования времени, то мы можем руководствоваться такими вот двумя соображениями. Во-первых, мы должны отдавать Богу приоритетное время. То есть некоторые вещи, которые мы должны отдать в первую очередь, как Игорь вот говорил, не по остаточному принципу. Например, чтение Писания, молитва, другие наши христианские обязанности, которые предписывает нам Священное Писание для нормальной духовной жизни, для нашего служения в церкви. Мы должны их в первую очередь отдать и уже смотреть, что мы можем делать в остающееся время. То есть первые плоды должны принести Господу. А дальше принцип планирования. Мы должны действительно планировать, как много мы из всего имеющегося у нас времени мы можем выделить для служения Богу, как много мы должны посвящать работе, семье и так далее. Действительно, очень плохо, плачевно получается, если мы в первую очередь отдаем все работе, а потом уже думаем, а на что у нас теперь остается время, в плане чтения Библии, в плане молитвы, в плане посещения церкви. И очень часто оказывается, что работа по тому известному закону физики, она как жидкость, она заполняет всю емкость, которая ей предоставляется. Работа заполнит всю вашу жизнь, если вы только позволите ей это сделать. Поэтому здесь нужно контролировать, и нужно обязательно первые плоды, приоритетное время отдавать Богу, чтобы важное не уходило из вашей жизни, а остальное уже стараться делать лучшее, что можете по работе.
Добавлю прям совсем малость. Вот смотрите, если мы о молодежи именно говорим, да, то мне кажется, что нам нужно быть все-таки честными. Только что мы отвечали на вопрос, что делать с молодежью, когда она все время сидит в телефонах, в инстаграмах, в фейсбуках и так далее. О чем это говорит? Но время-то на самом деле есть. Она просто тратится, может быть, не на то. Да? И действительно, это факт, что мы всегда находим время для того, что мы любим. Для того, что нам очень-очень нравится. Ну, пролесните свою жизнь, вот, честно и откровенно. Если вы любите смотреть фильмы, да найдете вы время и будете это делать. Пусть ночь, пусть день, неважно, вы выкроете это время. Если вы любите заниматься спортом, ну, давайте честно признаемся, мы все-таки расставим свое расписание таким образом, чтобы этот кусочек времени выделить. Я не говорю, что это плохо, но я просто хочу проиллюстрировать принцип, что мы всегда находим время для того, что мы любим. Вопрос тогда, когда мы говорим о служении, любим ли мы его? Да? Любим ли мы Бога, любим ли мы церковь? И действительно ли для нас это приоритет? И мы готовы остальные, соответственно, какие-то вот дела в нашей жизни расставить таким образом, чтобы этому делу все-таки время уделить.
Спасибо большое, братья. Наше время вопросов и ответов подошло к своему логическому завершению. В принципе, я вас могу посадить даже в зал, чтобы вы могли сесть на нормальные удобные лавки. Диван неудобен все-таки. И кресло неудобно. Друзья мои, наш с вами второй день конференции подошел к концу. Спасибо большое, что вы внимательно сидели, слушали. Надеемся, что вас это духовно обогатило, так же, как и меня. Уверен, что сегодня для вас Слово Божие звучало. Что нас ждет завтра? Нас завтра ждет много интересного, поэтому сегодня попрощаемся с трансляцией. Кто нас смотрит сегодня в интернете, мы говорим «до свидания». А для вас у нас будет несколько технических объявлений. Завтра вы можете и должны посетить другие церкви. Если вы откроете вашу рабочую тетрадь на страничке, я не помню уже какой, страничка пятая, там указаны адреса замечательных, благословенных церквей, где действует Дух Святой. Вот мир Игорь, да, это был на сегодня